Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы «Пушкинский Петербург» с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга.
После окончания лицея Александр Сергеевич приезжает в Петербург и поселяется сначала в доме Апраксина. Это современный адрес, набережная канала Грибоедова, 174. Он также известен как домик в Коломне. Он практически не изменился. Здесь поэт проживет до 1818 года. Ну и, собственно, считают, что именно образ этого дома в определенной степени он изобразил вот в том произведении.
В этом доме получается, что вот он в 18-19 годах он довольно сильно болел. Он простуживался и был болен. И именно там, благодаря вот такому своему пребыванию в болезни, он прочитал 8 томов истории государства российского, что ему потом пригодилось.
По-моему, все-таки это было в другом доме, именно потому что в 18 году он переехал уже в дом Клокачева. Это набережная Фонтанки, 185. Это тоже в Коломне, это тоже уже нижнее течение Фонтанки. И здесь он прожил уже до 20-го года, насколько я помню. Именно живя здесь, он как раз-таки и написал многие свои произведения как раз из раннего периода.
Опять же, если говорить об этом доме на Фонтанке 185, хочется отметить такие обстоятельства, в которых он жил. Мы знаем, что у отца Пушкина был очень скупой характер, и Александру Сергеевичу приходилось с этим туго все время. И вот это конец Фонтанки, для сравнения. Вот извозчик довозил за 85 копеек в конец Фонтанки до их дома. А они покупали кофе для семьи, вот отец и мать, всего за 5 копеек. То есть экономия была жесткая. Это тоже такой вот показательный момент, что жилось ему непросто.
Безусловно, так, и Александр Сергеевич в те времена действительно жил более чем бедно, и своей бедности, понятно, стеснялся, и, в общем-то, старался зато бывать в свете у своих друзей, и, как я сказал, у братьев Тургеневых и у братьев Муравьевых, ну и, наконец, он бывал в доме Жуковского. Дом, к сожалению, уже перестроен, но адрес есть, это набережная Крюкова канала, 1143. Собственно, здесь по субботам Василий Андреевич организовывал литературные встречи, так называемые субботы у Жуковского. Здесь заседает общество «Арзамас», в котором был членом Александр Сергеевич. И здесь, собственно, он впервые читает поэму «Руслан и Людмила».
Надо сказать, что разница в возрасте между Жуковским и Пушкиным была большой. Он старше был Пушкина на 16 лет. И если так вот говорить об окончании, может, мы будем еще говорить о лицее, то образование фактически давалось университетское, по возрасту они были все-таки как люди, закончившие семинарию. Он, как он потом и в «Евгении Онегине», он себя называл философом 17 лет, а дружил уже с такими выдающимися личностями, как Жуковский, например, и вообще с лучшими тоже умами России. То есть его могли оценить уже и в то время, получается, вот так вот. А после Руслана и Людмилы понятно, что он стал знаменит.
На его имя действительно после этого прогремело, хотя поэму «Руслан и Людмила» посчитали дурновкусной и вообще и пародийной, и чуть ли не неприличной в определенной степени. В общем-то, славу Александр Сергеевич обрел, но, скажем так, славу такую с некоторым оттенком.
Но если говорить о сказках Пушкина и о его поэмах сказочных, это вообще отдельная тема для глубокого разговора. У нас даже есть с одним замечательным священником протоиереем Илюэ Шапира по «Золотой рыбке» отдельные материалы. То есть некоторые люди сейчас в поэме «Руслан и Людмила» находят коды к пониманию вообще русской души и каких-то знаковых символических вещей, связанных с историей России. Это уже, ну, такие уже отголоски в наше время. Ну, вот в то время происходило это все вот так.
Ну, и Александр Сергеевич сменил действительно ряд адресов в Санкт-Петербурге. И дальше, в начале, по-моему, в 20-м году он был отправлен в ссылку. Еще при Александре Первом.
Ну, он был отправлен в ссылку сразу после оды, да, после стихотворения, ну, «Вольности». Да, «Ода о вольности» его отправили промыслительно на 6 лет, убрав из светской жизни.
Да, ну и, в общем-то, после этого Александр Сергеевич прочно поселяется в Петербурге уже после своей знаменитой встречи с Николаем Первым. Ну, встреча Николая Первого с Пушкиным произошла, насколько помню, в Москве в 1830 году. И Николай, и Александр Сергеевич оставили воспоминания об этой встрече. И в частности, Пушкин вспоминал, что Николай Первый спрашивал его, что если бы ты оказался в Санкт-Петербурге в день декабрьского мятежа, что бы ты делал? И Александр Сергеевич, в общем-то, честно сказал, что оказался бы среди восставших.
Ну, в одном из писем он писал о том, что хоть я и революции, мятежей не принимаю. То есть даже тогда, когда все это случилось, все-таки он не принимал вот таких радикальных мер. А потом, осмыслив дальше, пережив своих сотоварищей, которые погибли, ну, декабристов, он осмыслил с точки зрения вообще государственника и с точки зрения исторической правды, что ли, да, вот о таких вещах, как вот мятеж и переворот. Но с Николаем Первым встреча все-таки была, конечно, знаковая, если можно сказать, и в биографии самого Пушкина, и очень интересный как факт вот встречи императора и первого поэта России. Мы немножко, конечно, получается, перескакиваем, потому что все-таки мы движемся географически, не по линии жизни, а связано с адресами, поэтому возникает цепь ассоциаций, и, может быть, получается, как бы мы с одного периода переходим в другой, но это не важно. Все-таки это дает некий объем и прикосновение к жизни поэта, которому мы духовно обязаны.
Да, безусловно, так. И юность Пушкина действительно прошла в Петербурге до 20-го года, и здесь он, кроме вот уже названных адресов, также один из важных адресов, связанных с ним, это, например, улица Миллионная, дом 3, дом тоже, к сожалению, перестроенный, это дом княгини Евдокии Голицыной, известной как «Ночная княгиня». Этой княгине было предсказано, что она умрет ночью. И поэтому, чтобы момент этот как бы то ли отсрочить, то ли как-то вот
избежать,
княгиня Голицына устраивала у себя ночные бдения, организовала у себя также литературный салон, где также часто бывал Александр Сергеевич. Он там был очень часто, и даже знакомые говорят, что очень был в теплых и близких отношениях с княгиней. Даже на эту тему он оставил стихотворение. «Краев чужих неопытный любитель и своего всегдашний обвинитель, я говорил, в отечестве моем, где верный ум, где гений мы найдем, где гражданин с душою благородный, возвышенный и пламенно свободный, где женщина не с хладной красотой, но пламенный, пленительный, живой, где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный, с кем можно быть нехладным, не пустым. Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим».
Ну, это да, такой реверанс в адрес прекрасной женщины, но насчет отечества это вот в данном случае, по-моему, состояние души поэтическое.
Ну, Александр Сергеевич на тот момент был человеком молодым, достаточно пылким, и понятно, что опять-таки он активно вращался в свете, и понятно, что Александр Сергеевич тоже проходил разные этапы своего становления, вот, и понятно, что вначале он действительно во многом мог и не быть еще тем государственником, которого мы знаем уже по 30-м годам. И как раз отсюда и вольнодумные стихи его знаменитые, и вполне себе исполненные, в общем-то, и гражданского, и даже революционного определенной степени пафоса.
Ну, революционно часто уже в советский период использовали во многом. Но, конечно, он импульсивный, очень горячий человек, он поэт, он тонкая душа вибрирующая, она ловила все эти диктующиеся духом времени события. Ну вот когда вы, кстати, вспоминали его участие в «Арзамасе», вспоминаются даже эти впечатления Батюшкова, который считал, что такая жизнь в то время вот слишком светская, она не полезна для поэта. И шутя говорил, что Пушкина надо было бы запереть где-нибудь там в немецком университете и посадить на молочный суп. Они же очень люди были утонченные, с юмором и с иронией. Ну вот стихотворение, которое вы приводите, говорит о том состоянии души поэта, когда он мог так писать об отечестве. А все-таки зачитаю свою любимую цитату Пушкина об истории своего отечества. «Я далек от того, чтобы восхищаться всем, что вижу вокруг себя. Как писатель я огорчен, многое мне претит, но клянусь вам моей честью, ни за что в мире я не хотел бы переменить родину или иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог». И если учитывать, что Пушкин прожил всего 37 лет, то его становление вот и как гражданина, как государственника и как человека, способного подняться в оценке истории и всего, и при этом быть действительно патриотом и очень любить свое отечество. За короткое время он смог вырастать так.
Безусловно. И Александр Сергеевич, действительно, можно заметить перемену, если вот почитать хотя бы по нескольку стихотворений из раннего периода, из южного периода, и потом, например, уже из периода, например, Михайловской ссылки, то разница уже видна, не говоря уже о более позднем периоде Александра Сергеевича.
А все-таки в каком году Борис Годунова он написал, находясь в Петербурге, как раз вот по одному из этих адресов? Я только вот точно не помню, по какому. Ведь мы знаем, что не сразу был дан ход, уже когда Пушкин был полностью поднадзорным и под цензурой. И Борис Годунов, в общем-то, придерживался. Можно сказать, что расцвет славы этого произведения уже состоялся, когда нашим великим композитором Мусоргским была написана опера «Борис Годунов». И, кстати говоря, вот Шаляпин прославился как раз исполнением партии Бориса Годунова. Но ведь он совсем еще молодым был, когда написал все-таки Бориса Годунова. Мы уже это приводили в других передачах. Эти слова Пушкин отдал своему герою летописцу Пимену в «Борисе Годунове». «Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют». Удивительные слова, кстати говоря, которые применимы, наверное, и по сей день, но все-таки они относились к помазанникам Божьим. Они, как сейчас хотят в истории немножко приподнять достаточно сложные исторические фигуры правителей.
Ну, правители, понятно, что могут сменяться разные. Я не знаю уж, насколько там Пушкин предполагал или не предполагал, что там будут цари или не будут цари в дальнейшем. Ну, он писал, в принципе, он не только в этом произведении, а в многих других именно писал об отношении власти с поэтом. В общем-то, это одна из центральных тем его творчества. И действительно, отношения с царями у него менялись, начиная с того, что в юности там фраза там «на тронах поразить порог», вот у него было такое юношеское стремление, то в дальнейшем уже действительно, уже куда более умудренного опытом слова о том, что третий царь хоть и упек меня в камерпажин под старость лет, да, но четвертого не желаю, потому что от добра добра не ищут.
Да, и если современные наши некоторые представители творческой интеллигенции и сейчас жалуются на отсутствие свободы, что иногда выглядит очень даже странным, то хочется сказать, что все-таки Александр Сергеевич находился действительно под надзором, когда прочитывались письма и переписка с собственной супругой, уже не говоря о его литературных произведениях. И тем не менее, в таких, казалось бы, несвободных условиях он написал свои гениальные произведения, ему это не помешало.
Ну, с другой стороны, я думаю, что просто жалобы на отсутствие свободы – это некая традиция определенной части интеллигенции, потому что, ну, без крика о том, что нас теснят, нам не дают жить, и без некоторого ореола страдальца для себя любимого, ну, видимо, они считают, что их образ будет неполным, и их никто не воспримет как великих гениев.
Так понимаете, Достоевский говорил о том, чтобы хорошо писать, страдать надо много, страдать. Он-то пошел на каторгу, а с нашими представителями нередко совсем противоположная история. А крики об ущемлении свободы, конечно, перекрывают и наших классиков.
Ну, если бы кроме вопли о свободе эти люди творили бы что-то действительно великое и выдающееся, но нет, к большому сожалению. Уж, по крайней мере, равных там не то что Пушкину и Достоевскому, но я не знаю, равных там хотя бы авторам Серебряного века, но ведь ничего даже близко не лежит, к сожалению.
Все измельчало.
Да, действительно, или измельчало, или вот действительно просто, ну, мы судим-то часто по тем людям, которые на слуху и на виду. Я думаю, что народ у нас талантливый, на самом деле, я думаю, что и талантливые люди тоже есть, и их немало, просто... Как правило, они не всегда на поверхности, они не всегда на первых страницах и так далее, то есть не всегда их видно, они, может быть, действительно более незаметны на фоне вот этой наиболее крикливой части нашей интеллигенции.
Да, и у нас ведь свой дух времени, и сейчас литература уже не играет такой главенствующей роли, которую играла не только даже в XIX веке, а даже и в советское время. Вот. Но мы вернемся к нашему Санкт-Петербургу Пушкина.
Если вернуться уже к периоду 30-х годов, когда Александр Сергеевич уже после разговора с Николаем I попадает опять в Санкт-Петербург, его жизнь многое меняется, царь лично себя назначает цензором Пушкина, что, конечно, сильно осложняет и жизнь, и работу Александра Сергеевича. Вот. Ну и плюс, когда он назначается официальным историографом, опять-таки, это добавляет обязанностей больше, чем каких-то материальных выгод от этого дела. Хотя, безусловно, Александр Сергеевич честно трудился и на этой ниве. Да, он написал историю Пугачевского бунта, историю Петра Великого, которую ему заказывали, он написать не успел. Хотя некоторым отражением этой работы является, безусловно, поэма «Медный всадник», где Александр Сергеевич изображает противостояние, с одной стороны, государственной необходимости в лице Петра и уже даже символизирующего его «Медного всадника», и, с другой стороны, обычного простого маленького человека, который при всем этом страдает.
Ну, это мы, да, мы знаем хрестоматийные эти утверждения и литературоведческие, дальше... Шинель Гоголя, в которой развивалась тема маленького человека. Если уже говорить о Пушкине как о гении литературы, то он, конечно, дал импульсы и направления самых разных жанров в литературе, которые и до наших дней существуют. Он был первооткрывателем во многих областях. Это тоже признак его гения. Но можно сказать, что ведь и сам способ существовать за счет литературы – это ведь тоже его открытие. Он не имел наследства. И надо сказать, что управителями, допустим, своих крепостных и тех небольших имений, которые были, что родители не умели этого делать его, и их обворовывал их в Михайловском, их управляющий. Что сам Пушкин, творческий человек, великий поэт, он не мог, например, он не дружил с точными науками, это тоже известный факт, он не мог, вообще не понимал деления. Например, у него были очень плохие оценки там, по логике, что само по себе удивительно. То есть в том же лице он там он успевал по фехтованию французскому и русской словесности. И поэтому и сейчас эта проблема существует, что человек, который способен создать что-то великое или достойное, очень редко, когда он умеет это и пристроить, и дать ход дальше. Это же извечная проблема. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать, или как он писал, что стихи я пишу для себя, а продаю для денег.
Безусловно, так. И действительно, Александр Сергеевич, как безусловный гений, он в каком-то смысле, наверное, был не очень практичен в земных делах. У него и у его семьи, конечно, была и собственность определенная, там и имение и в Болдино, и в Михайловском, но понятно, что Наследников было много, имения были небольшие, и то часть из них еще в детстве Пушкина пришлось продать для уплаты долгов. И вообще говоря о дворянском образе жизни того времени, он предполагал весьма великосветский образ жизни зачастую, особенно для жителя столицы. Если человек жил в столице и при этом жил посредством, не делал долгов и не закладывал имений, так это воспринималось как некое чудачество или вообще как бы вот что... Такой человек мог прослыть и скупым, и скрягой, если он не давал балов и в них активно не участвовал. Во всей этой светской жизни, в общем, были свои неписанные правила. Например, даме не полагалось являться на два разных бала в одном и том же платье, например. То, в общем-то, это все было очень затратно. Александру Сергеевичу приходилось уже в период уже семейный содержать не только жену и детей, но и двух сестриц, которых, можно сказать, ему навесили дополнительно гончаровые, чтобы он их вывез в Петербург и вроде выдал замуж. Вот. Ему приходилось их в результате содержать. Плюс, если говорить о дворянской жизни, так она не похожа на нашу сегодняшнюю. Это тоже очень интересная тема. Дворяне – это были люди, которые умели прекрасно говорить там по-французски, там по-немецки, еще там, может быть, на ряде языков. Наиболее образованные могли читать греческих, латинских авторов в оригинале. Великолепно танцевали, писали стихи, ездили верхом, но при этом в бытовом плане это были люди, крайне мало приспособленные для обыкновенной жизни. Дворянское домоводство, преподававшееся, например, в Институте благородных девиц, выглядит так. Процесс готовки начинается с фразы «Прикажи кухарке», «Пошли кухарку на базар». И так далее, и так далее, и так далее. Тоже, если у вас запачкался сюртук, отдайте его камердинеру, чтобы он вычистил, и так далее. То есть этот образ жизни тоже был достаточно дорог и затратен. Александру Сергеевичу приходилось содержать при своей семье до двух десятков слуг различного назначения, как из крепостных, которые обходились дешевле, так, в общем-то, и наемных, которым тоже нужно было платить жалование. И поэтому Александр Сергеевич действительно к концу жизни нажил такие серьезные долги, которые за него уже потом, уже по последней его просьбе, заплатил государь из казны.
Но вот то, что вы замечательно коротко попытались экскурсом таким показать о жизни дворянства, опять же, это дух времени, дитя своего времени был Пушкин. И, кстати, как мы знаем, энциклопедия русской жизни – это Евгений Онегин, где все это подробнейшим образом описано. Свой роман в стихах он писал больше 7 лет, как мы знаем, и там незаконченный роман, но где больше, кроме Онегина и главных героев, больше самого Пушкина, его знаменитейшие и любимейшие нами лирические отступления на самые различные случаи жизни, вот описание жизни того времени, жизни дворянства в первую очередь. Когда вы говорили о долгах и там сложностях материальных, все-таки хочется для сравнения, вот мы уже говорили, когда Пушкин жил с родителями, проехать до конца Фонтанки, извозчик брал 85 копеек, кофе они покупали за 5. Вот любимое шампанское, вот мы тоже вспоминали, вдова Клико, которая мода пришла из завоеванного Парижа, бутылка тогда 12 рублей стоила, а корова стоила 20 рублей, например. Ну вот с того времени, как Пушкин стал известным и уже печатался главами его роман «Евгений Онегин», ему платили очень неплохо. У него за строчку он получал 25 рублей. То есть достаточно приличная сумма, но там вмешивались уже другие обстоятельства жизни. Он мог, что потом отразилось в знаменитой «Пиковой даме», например, проиграть очень много денег, как импульсивный человек. Потом, мы знаем, этой же слабостью страдал наш другой великий писатель Фёдор Михайлович Достоевский, который писал это все в своем романе. Но и Пушкин же написал в «Пиковой даме».
Да, и если вернуться к этому моменту, то Александр Сергеевич, уж если возвращаться к адресам, сначала в 1831 году поселяется на Галерной набережной 53 в доме советницы Брискорн. Здесь он проживет до весны 1832 года, и здесь он напишет как раз «Моцарта и Сальери», «Пир во время чумы» и 8 главу Евгения Онегина, а также издаст первый сборник стихотворений Александра Пушкина.
Получается, уже после того, как он был заперт, вот, находясь в Михайловском во время холеры, которую принесли из Индии в Россию.
По-моему, да, это был вот период как раз после Болдинской осени. Болдинская осень – 30-й год, насколько я помню.
Но ведь результатом вынужденного затвора, когда он в это время сватался к Наталье Николаевне, и там было до 14 заслонов на дорогах, чтобы доехать в Москву, потому что люди умирали в большом количестве. И он, оказавшись в затворе, как раз в результате этого он и смог написать «Маленькие трагедии».
Да, собственно, это и повлияло в значительной степени, как обстановка окружающей эпидемии и действительно того, что люди умирают, медицина, скажем, если немножко изображать ту эпоху, действительно была не то, что слабее сегодняшней, ну, вообще даже близко сравнить нельзя. То есть, действительно, способов лечения уж такого опасного заболевания, как холера, практически действенных не было. То есть, кто-то пытался лечиться знахарскими какими-то вещами. Официальная медицина, в общем, была почти бессильна. Единственным способом было формирование действительно санитарных кордонов, перекрытие дорог, запрещение перемещения людей там, из одной губернии в другую и так далее. То есть, именно это и способствовало тому, что Александр Сергеевич провел осень в Болдино, и, собственно, это является одним из его наиболее плодотворных периодов.
Но дело в том, что он-то сам холеры не боялся, потому что в своем путешествии на Кавказ, это, конечно, тема колоссальная, когда он мог оказаться на территории уже тогда отвоеванной нашими войсками, он видел там случаи холеры на турецкой территории. И он видел, как спокойно относились к этому лекари турецкие. Уже было понятно, что, в принципе, эта болезнь передается через воду, капельным путем, воздушно-капельным, она не передается. Он это видел, у него не было страха конкретно этой болезни. А медицина, мы об этом будем говорить, когда подойдем уже к трагической смерти Пушкина, мы поговорим еще о том, на каком уровне была медицина тогда. Путешествие в Эрзрум. Когда наши войска взяли Эрзрум, и, кстати говоря, до этого взяли цитадель Карск, с которой он потом сравнивал свою супругу, которую он долго добивался и сравнивал ее с этой цитаделью, и не мог понять, как же наши воины могли вообще взять это укрепление. Но это тоже отдельная история к Петербургу, не имеющая отношения.
Да, и если говорить о петербургских адресах, то неподалеку на Большой Морской, 26, Александр Сергеевич проживает уже с 1833 года. И именно здесь он напишет повесть «Дубровский» и, по-моему, ряд других еще произведений из повестей Ивана Петровича Белкина. Здесь же по соседству на Малой Морской, 10, находится так называемый дом «Пиковой дамы». Его тогда же и сейчас называют некоторые экскурсоводы. В этом доме жила Наталья Петровна Голицына, старая графиня, отличавшаяся умом, расчетливостью и при этом достаточно властным и жестоким нравом. И именно она стала прототипом легендарной старухи, а легенду о трех картах Пушкину по одной из версий рассказал один из ее внуков, что якобы старая княгиня знала вот какую-то вот такую тайну.
Ну вот одно из направлений – мистический триллер, да, можно сказать современными словами. Но надо отметить, что, например, вот игра, это называлось «В банк», которую описывает Пушкин в «Пиковой даме», она достаточно примитивна на самом деле. Задумывались там три карты, и потом из колоды банкующие. Если карта ложилась там справа или слева, я не помню, если слева, то выигрывал банкующий. И вот первый день там, мы знаем, Герман ставил на тройку, и так и получилось, слева легла карта, он выиграл. И только вот в третий день, когда он уже поставил там, по-моему, 180 тысяч, ну, все деньги, он, как говорится, трагически ошибся. Он был уверен, что он увидел туз, а вытащил он пиковую даму. Но, как всегда, в произведениях Пушкина смысл ведь не только за сюжетные конвои, там большое наполнение смыслов.
Ну, безусловно, произведения Александра Сергеевича Пушкина, как и произведения любого гениального автора, они затрагивают и более глубокие темы, и, как правило, и множество сложных сюжетных линий, которые действительно можно разбирать и, в общем-то, изучать отдельно. Ну, действительно, Александр Сергеевич написал такое вот произведение, может быть, вполне в духе, опять-таки, тогдашнего общества, потому что разные мистические истории тоже были вполне в ходу в эту эпоху. И опять-таки и городские легенды определенные, и какие-то даже, может быть, вымышленные истории о настоящих людях, но тем не менее, которые ходили в обществе, передавались там из уст в уста, там на уровне каких-то слухов или светских сплетен. Ну и в дальнейшем это направление уже за Александром Сергеевичем тоже в определенной степени начал изображать уже и Гоголь в своих петербургских повестях, и, в общем-то, эта традиция...
Вот до сегодняшнего дня. Ведь еще в чем суть-то гения Пушкина, написав, например, ту же «Пиковую пиковую даму, ведь не морализируя, не читая проповеди, нотации. Он показал даже вот через такой очень привлекательный, держащий в напряжении сюжет, он тем не менее показал, чем заканчивается пристрастие, чем заканчивается вот порок, когда человеком владеет страсть, вот, ну, в данном случае игры. Так именно художественные интуиции вывели его, в общем-то, на духовную оценку вот подобных вещей.
Безусловно, и здесь, можно сказать, Александр Сергеевич дает нам некоторый урок, что не обличением и осуждением, а скорее вот каким-то таким вот ненавязчивым, но рассказом скорее назидательным, но без какого-то такого морализма.
Или лобового.
Вот, да, без какого-то вот такого прямого осуждения и так далее. То есть, на самом деле, действительно, и это более действенно и с любовью, кстати, к человеку, чем, скажем, протестантский способ проповеди с лобовыми обвинениями, осуждениями там и подобными вещами.
Вы прослушали вторую часть беседы «Пушкинский Петербург» с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.